Мы слышали статью 11 из писем Рава Баруха, здесь он описывает нам, что любое духовное, прежде чем мы говорим о постижении низшем, не просто о духовном философском виде, как это просто приходит в какой-то контакт с нами, а если мы говорим о нашей работе, о нашем включении, которое приходит посредством нас, как это мы раскрываем, то это то раскрытие всегда приходит в зависимости от подготовки кли. И если есть у нас две составляющих кли и ор, кли называется со стороны низшего экран и оборотный свет, орхозер. И желание получать оно также приходит свыше, а снизу к желанию получать и свету, который исходит свыше, приходит снизу масах и орхозер. И это есть средняя линия между двумя линиями. Кли – это левая линия, и правая линия – это свет, и снизу средняя линия. Это как в весах. Две чаши приходят свыше, а база – снизу. И кли и ор приходят сверху, а масах и орхозер – приходит снизу. И поскольку масах и орхозер балансирует обе линии и берет кли и свет вместе и балансирует в правильной форме так, чтобы не было никакой разницы между ними, и присоединяет их одно к другому, чтобы не было разницы между творением и творцом, то эта средняя линия, пока не придет такое исправление, человек, который является этой средней линией, по своей сути, он находится всегда в разделенности, раздвоенности. Есть совершенство и есть недостатки. Надо идти верой выше знания и надо пользоваться знанием. Надо быть в радости и надо быть все-таки в поиске и в беспокойстве. И всегда духовное постижение, исправленное состояние приходит посредством того, что человек находится в двух, под воздействием двух противоположных сил, пока не старается сделать какой-то баланс между ними, и этот баланс верой выше знания, когда он приподнимается над кли таким образом, что делает кли подобным свету. И здесь есть несколько видов средней линии, несколько видов экрана и обратного света. Как он делает это снизу, на два этих данных, кли и свет, которые приходят свыше. Зависит от авиют, с которыми он работает. Шорош Алиф в малом состоянии, или Бет Гимал Далит в большом, Годлут. Зависит от уровня, на котором он приподнимается и работает. Либо исправление, которое он делает на своем месте, когда он включен у высшего, либо когда он поднимается к высшему и работает с ахапом высшего, либо что он поднимается к высшему, получить от него силы и на его месте сделать работу. Есть множество видов КВМЦИ. И поэтому то, что мы учим в Зоар, как сделать эту среднюю линию, баланс, эту работу между всеми состояниями, которые представляются перед нами. То есть это разные виды желаний, которые пробуждаются в нас, и как мы на каждом, в каждом желании, на каждой ступени исправляем так, что приводим это к соответствию с Творцом. Это и называется средняя линия.
И пока мы не находим это равновесие, конечно же, находятся эти две линии у нас в противоположных состояниях. И как будто бы одна линия стирает другую. Но в то время, когда человек ищет, как подойти правильно к этим двум данным, параметрам, в то время, когда он понимает, что он должен поднять всю свою сущность к Творцу, выше своего «я», работать во власти единого, под властью Творца, и там именно выстроить свою сущность. И там эти параметры, которые друг друга стирают, именно среди них проявляется средняя линия. С одной стороны, Творец, и он в нем растворяется, с другой стороны, он там стоит в полный рост и самостоятельный. Это, в общем-то, вся суть этого письма. Есть вопросы? Пожалуйста, или прочитаем еще одно письмо. Еще одно письмо. Мы читаем статью 12, Игерет Юдбет. Нет, есть вопрос. К сожалению, не слышно. Ты слышишь относительно письма или... Читай, я чувствую, что нет вопросов. Мы читаем 12-е письмо, страница 31. И я был бы рад, если бы я мог быть с вами вместе, но что можно сделать, что так повернуло время... Но есть заповеди, которые можно выполнять независимо от времени, то есть выше времени. Потому что человек ограничен во времени и месте. Но в то время, когда человек стремится быть слит с Творцом, тогда он должен быть равен ему, подобен ему, быть выше времени и выше места. Как известно, место называется кли, то есть желание получить известное нам. И выше место, то есть, что не хочет, чтобы все его усилия было только ради его места, а ради места святого, что это место в мире, то есть, чтобы все его усилия были только ради отдачи. И выше времени, что время относится к знаниям, что знания человека дают постоянно ему понять, что он сейчас может работать ради Творца. И поэтому мы всегда должны идти выше времени. И не скажет, что предыдущие времена были лучше, чем эти. И как нам кажется, что нам всегда нужны новые силы и новые базы для нашей работы. И всегда мы должны идти двумя путями, которые противоречат одна другой. То есть, с одной стороны, в желании недостатки, с другой стороны, в полноценности. И посмотри в Зоре. Это на Арамите. И поэтому Творец то есть будешь страдать в этом мире и удостоишься жизни в мире. Здесь идет на арамейском языке. Душа выходит в то время, когда луна неполноценна, и тогда душа загрязняет тело. Как можно сказать, чтобы душа повредила тело? И объясняет, что этот вред идет из-за недостатка в ней. И это она берет из Малхут. И таким образом становятся тела, также удостаиваются большого состояния. И когда души загрязняют тела, и чтобы мы это могли понять во время подготовки, зайти в дворец, когда мы не получаем никакого желания сами, подобно тому, что у нас есть какое-то желание в нашем мире, и мы сидим, сложив руки, но желание пробуждает в человеке какие-то возможности и желания. Если человек к чему-то стремится, и это у него какие-то лишние вещи, и тогда они приходят к человеку легко.
И в этом он совершенствуется состоянием и приходит к унынию, что все, что делал в своих силах, все сделал, и нет никакой возможности достичь то, что требуется, и поэтому он как бы уходит от этого. Но потом, когда вещь, которую он просит, вроде бы лишняя у него, и нет у него ощущения нехватки, то есть просто как идет путем необходимости. И самое необходимое из необходимого человек никогда не восполнит. И всегда будет прислушиваться советов, как достичь этого необходимого. То есть все силы, которые движут человеком, не дадут ему никогда отчаиваться. И он будет искать новое. И только потребность. И это зависит от уровня потребности. И эта вещь измеряется величиной страдания, большой потребности. То есть, если не достигнет требуемого, будут у него страдания. А если будет малое требование, то нет у него ни того, что он ищет, ни страданий. И он будет больше в совершенстве. И то, что необходимо человеку, когда человек является властью сам по себе, и как это он может определить, как сказали мудрецы, что если человек знает, как жить в необходимом, это как раб, который бежит перед ним. И когда каждый человек может определить, что для него является необходимым. И это принцип того, как душа встречается с телом. То есть, если человек не находится на ступени душа, то тогда у него как бы тело совершенно. То есть, не ощущает абсолютно никакой потребности в работе по очистке. В то же время, посредством того, что занимается Торой и заповедями, свет, который приходит, возвращает его к источнику. То есть свет, приходящий на уровне души, то, что постигает человек, это преобразуется в теле. То есть, когда он видит, что он несовершенен, прежде он знал, что необходимо заниматься очищением для того, чтобы постичь совершенство, которое как бы является излишним, но это может привести его к унынию. И в то же время, когда тело приходит к падению, то есть когда он видит свои недостатки и что он видит это с точки зрения высшего, то есть с точки зрения управления высшего, тогда пробуждается в нем сила движения, и что удостаивается лика Творца, и Творец поможет нам, чтобы мы увидели руководство неба, веру и высшее знание, и слились с Творцом. Конец статьи. Мы прочли и 12-ю статью из писем Рава Баруха. Это было вечером в праздник в месяц Кислев, где он продолжает тот же предмет, который был, о чем говорилось в предыдущей статье, что есть в человеке, который идет и растет в духовном, всегда две вещи, которые одно хочет подавить другое. Там говорилось о радости и потребности. Здесь он продолжает это и говорит о совершенстве и несовершенстве, когда приходят свыше две линии: потребность, то есть кли, и совершенство, то есть свет, и человек должен это сбалансировать, то есть пользоваться кли так, как светом, и в кли вложить ту же силу, ту же мощность, то же усилие, тот же результат, как свет, и поднять уровень потребности до радости, от несовершенства к совершенству, и тогда ему необходимо в его работе соединить вместе в средней линии два этих фактора, и тогда мы видим, что работа человека включает восхваление и молитву. И если говорить внутри желания, как он должен ощущать, то внутри желания есть у нас то, что называется решимот, итлапшут и авиют, или стремление, или уныние. И стремление есть вещь необходимая, то я стремлюсь к этому. А если есть то, что кажется мне излишним, и к этому нет желания, то относительно этого я равнодушен. Если я не нахожу из своих всех желаний и целей чего-то, что будет необходимым, то все излишество только, то это приводит к общему унынию. И поэтому наша цель в том, что нам необходимо перевести вещи из излишеств в значимые, выяснить их так и устроить так, чтобы вещь самая важная была поднята до уровня обязательного, необходимого. И тогда в соответствии с этим поднимется стремление к нему, и будет у нас достаточно сил как для восхваления, так и для молитвы. И таким образом человек поднимается, и постоянно подниматься от излишеств к необходимому можно лишь с помощью группы. Когда группа обычно, и в нашей жизни обычной, в жизни этого мира, общество дает систему ценностей человеку, что может быть излишним, а что должно быть необходимым для него. И поэтому мы должны обустроить нашу среду таким образом, чтобы чтобы каждый из нас получил, все время получал, каждое мгновение в его жизни тягу к самым необходимым вещи, которые в духовном и в материальном, все в нашей жизни, всю действительность целиком и слияние с Творцом. И цель войти в зал Творца, соединиться с Ним, это и единственная цель, и необходимая, и нет никого, кроме Него, и нет, если не я, то кто же? Это все зависит от того, насколько группа сделает это необходимостью в этой точке. И каждый раз, если эта необходимость будет падать в излишество, и необходимостью станут вещи, у которых нет истинной важности, которые путают меня, то вновь группа должна предоставить мне правильно это в правильном виде. И таким образом я постоянно в противоборстве между двумя мыслями этого мира, которые постоянно меня цепляют и переводят все в какие-то излишества, что нет в этом чего-то реального, или сила группы может воздействовать на меня, и тогда я, согласно этому, направляю себя прямо к бесконечной вечной цели, и все зависит от соотношения между двумя этими силами, между этими окружениями, которые воздействуют на меня. И как они влияют на меня, это зависит от меня, от того, насколько я преуспеваю поднять важность и на высоту моей группы против того, чтобы пренебречь и увидеть пустоту обычного общества человеческого, которое занимается пустыми делами и таким образом проводит всю свою жизнь. Это значит, вновь, наша работа, о которой пишет Рав Барух, которая также включает в себя две крайности, и человек постоянно падает из одного в другого, от стремления к падению, унынию, и его работа каждый раз из излишеств искать то есть из вещей, которые не необходимы, искать вещь необходимую, которая пропадает, и это именно контакт его с Творцом. И именно это поднять на высоту важности, сделать это единственно необходимым в его жизни, и тогда от уныния он поднимается к значимости, важности, к стремлению, к цели и тянется к ней. И вновь мы видим, насколько эта вещь зависит от группы. Как группа может предоставить нам вот эту ценность слияния с Творцом, нежели присоединиться к каким-то временным вещам, которые есть кроме духовного в этом мире?
Вопрос из зала. Что такое эта борьба? Борьба эта мне дает важность между духовным миром и нашим. Получается, что я наступаю на наш мир, чтобы подняться в духовный. Я беру все свои помехи и над ними я возвышаю духовность. Получается, что таким образом я выстраиваю выше разума свое. Я не вижу сейчас от этой ступени никакой важности. И тем, что группа мне даст важность, если я иду таким образом, то это называется, что я иду выше разума. И в итоге из всех этих усилий, это называется, что я пошел и нашел, стремился и нашел. Но если я стремлюсь к этому, то я получаю в итоге ответ свыше, который называется «я нашел», и это называется «Масах» и «Орхозер» — «Сила Бины», с которым я вхожу в духовный мир, в чувстве, в силе и живу И не то, что я себе представляю, что мне кажется, и да, и нет, скрытие, и двойное скрытие, мне просто открывается другое измерение. И это усилие, эти силы, которые я сейчас трачу, чтобы бороться со всем миром и поднять духовность выше всего мира, это как будто не важно, как будто не серьезно. Человек, который работает своими мозгами, продает, покупает, зарабатывает, идет по принципам общества и еще больше зарабатывает, приобретает, еще становится больше. И вдруг ты все это кладешь вниз, ниже духовности. Что такое духовность? Что ты от этого выигрываешь? Какая важность в этом? И если все равно человек находит какую-то поддержку и идет таким образом, это называется выше разума, только с помощью группы можно это сделать, иначе это тянется десятки лет. Если в группе он в итоге может подняться над всеми своими помехами, которые ему дают сверху, это называется, что он прикладывает усилия. И настолько, сколько это делает, подходит к какому-то моменту, что называется его доля, и, то есть, приложил достаточно усилий, и тогда он выходит, то, что называется «я нашел». И тогда входит в духовный мир. И там, в духовном мире тоже, когда идет со ступени на ступень, там то же самое, должно быть выше разума. И насколько это внутри своего разума он старается сказать, что этот мир ничего не стоит, а духовность, видимо, больше, важнее, лучше, но это внутри разума это не работает. Я могу это сказать, конечно, что этот мир ничего не значит, и что это все пропадает, и пусто. И даже люди, которые чего-то достигают, у них все равно от этого ничего не остается. Все равно это все пропадает, и смерть. Но это только слова. А наши чувства, они на это не реагируют. А поддержка должна быть только в группе. Что в итоге... Идея духовная, которая полностью подвешена в воздухе, она может я могу приобрести ее, эту идею, только если мне группа дает достаточно сил приподняться над. И с одной стороны, и с другой стороны просить у Творца, чтобы помог мне. Нет подхода к получению духовности, реального подхода, через килим получения, через разум. В итоге человек должен идти выше всего. И с одной стороны опираться на разум, а с другой стороны это две вещи, которые противоречат одна другой. Вопрос из зала. Что такое сила бины, которая в группе? Это та идея божественная, которая живет в нас, и что мы от этой идеи получаем силы, каждый из нас. Сила бины, это то, что мы поднимаем, прикрепление к Творцу, состояние к нему выше всех наших состояний. мы должны понять, в духовности, в нашем мире, в нашем понимании нет никакой базы, никакой основы. Если ты можешь каким-то образом оправдать духовность, это значит, что ты находишься во лжи. Это не духовность. Это психологически ты находишь какую-то удобную себе нишу, чтобы убежать от страданий. Настоящая духовность, она настолько противоположна нашему миру, что здесь, в этом мире, нет никакой поддержки к этому. Пока ты не переходишь в духовность, ты не находишь никакой поддержки здесь. И поэтому это правило, что я прикладывал усилия и в итоге нашел, это такое острое правило, четкое. Это просто, есть у тебя какой-то щит такой, и в этом щите есть только одна дырочка, что очень маленькая дырочка, что через нее ты можешь пройти в духовность. Но эта дырочка, особенность этой дырочки, что все, что у тебя есть в разуме и в твоих чувствах, ты не можешь видеть эту дырочку. Или тебе кажется, что ты находишься рядом с ней, но ты всегда убежишь от нее, потому что и твои чувства, и твое сердце, и твой разум, они не могут почувствовать эту дырочку. Они не могут тебе дать возможность направить к ней. Вся эта плоскость вокруг тебя, тебе приводят всякие картины. А вот эта дырочка, твои чувства не могут получить от нее никакой картинки. Не знаю, как это описать, но поэтому тот, кто хочет устремиться в эту дырочку и через нее пролезть в то, что находится за ней, то есть за этим масахом, он должен оставить свой разум и свои чувства, идти выше этого, но как это можно? Поэтому нам дали группу, что здесь ты начинаешь, с одной стороны, работать в любви к товарищам, что это закон уже за махсомом, с одной стороны, а с другой стороны, ты получаешь от группы достаточно сил, чтобы, да, работать в этом. И тогда ты можешь применить это правило «стремился и нашел», что ты как будто бы работаешь лолишма, но ты хочешь эту дырочку, чтобы через нее пройти в духовный мир, как будто ты работаешь как будто с каким-то топливом для себя. И насколько ты работаешь в этой группе и прикладываешь усилия, ты работаешь, конечно же, во лжи, это все лолишма, но все эти усилия, они принимаются и дают тебе возможность в итоге перейти. Но как бы там ни было, быть с этой стороны махсома и стремиться к этой дырочке и перейти через нее за махсом невозможно. Это называется находка. Это вещь, которую я не мог себе никаким образом представить. Поэтому мы должны искать только, где приложить усилия, что в наших силах сделать. Несмотря, что это называется выше человеческих сил. То есть, видеть, что действительно приблизиться к этой точке, это выше человеческих сил, но видеть, где мы находимся. И если мы достаточно соберем таких усилий, еще раз и еще раз, то вдруг эта дырочка раскрывается, и человек выходит. Так рассказывается в переходе из Египта, когда раскрылось море, что переходят как будто бы силы бины, что есть у них много гвурот. Бина называется высшая гвура. То, что мы говорим, что это орхасадим, любовь, это не совсем верно. Бина сама называется высшая гвура. Так вот эта гвура, она получает, принимает человека. Человек, море раскрывается, и человек проходит от суши к суше. Все направления и стремления и намерения, все эти вещи человек должен получить из того, что он работает в обществе, в группе. Вместо духовной картины, которую он не видит, и не видит дырочки, и не может направить себя к тому, что находится за махсомом, его работа в отношении товарищей, которых он не хочет, что не дает ему ничего хорошего вроде бы. И он должен показывать здесь свою любовь и свою преданность цели, и что как будто бы ради цели он пришел в группу. Вся его работа в группе. Она как в лаборатории, вместо духовного мира. То есть, дали ему здесь, в этом мире, какое-то подобие, какую-то игру, как в истинной жизни, как дают детям. Что если ты эту игру, если ты обучаешься этой игре и пытаешься выиграть в ней, то тогда дают тебе потом входной билет и поднимают тебя в духовный мир. И нет в нашем мире картины или состояние более близкого к духовному, чем человек и группа, потому что он обязан отменить себя по отношению к группе, свое эго, он обязан принизить себя по отношению к группе, для того, чтобы получить впечатление от Творца, от группы. И если это не важно ему, он обязан потребовать от группы, чтобы она дала ему величие Творца. И с другой стороны, он обязан давать группе, чтобы группа именно пробуждала в нем величие Творца, поэтому он обязан быть дающим вот это, эту абстрактную идею, чтобы группа дала ему это, убедила его в этом. Поэтому тут есть два конца – стремление и отдача. И поэтому, и потом, когда он работает так в группе, то он работает с группой и с Творцом вместе, потому что в этом цель. И это он обязывается. Выходит из этого, что из того, что, несмотря на то, что мы не видим духовный мир, он находится в скрытии. Но вместо этой картины, которая скрыта от нас, дали нам другую картину. Дали нам игру, но серьезную игру. Я и группа. Это просто одно и то же. В группе есть те же частности, с которыми я отношусь к духовному, которая скрыта от меня. Что здесь важность цели, недостаток поддержки со стороны моего эго, со стороны моей природы, работа очень ясная по отношению к группе, в двух ее концах, отдавать ей величие цели и получать от нее величие цели.
принижать себя по отношению к товарищам, чтобы они действительно были готовы дать мне. Все вещи, которые скрыты в духовном, они здесь, внутри группы, раскрыты перед нами, как лаборатория. Что из этого я потом перехожу, если я преуспеваю в этом, то я начинаю работать над истинными вещами. Поэтому не надо сердиться, что нам не дали, что мы находимся в скрытии, что Творец скрыт, что мы ничего не понимаем и ничего не знаем, и почему Он не отвечает, и почему это так тяжело. Не надо ничего требовать, потому что ты получил желание, ты пришел сюда, ты получил место, группу, в которой ты находишься, ты получил метод, как сделать эту работу, как сделать эту подготовку к духовному, что ты сейчас здесь слышишь. Что же остается? О чем надо плакать? Все остальное зависит только от нас. Насколько мы действительно серьезно хотим принять эти вещи, усвоить эти вещи. Мы не должны, нам нечего здесь сказать. Человек, который не получает, который не получил точку в сердце, который не чувствует, что действительно он нуждается в этом, что не дали ему стремление, необходимость быть в связи с Творцом, с вечностью. Он чувствует, что пока что он может удовлетвориться этим миром. С этим человеком не о чем говорить, он находится вовне. Но тот, который уже получил от Творца стремление, необходимость постижения духовного, что это что-то над этим миром, все остальное зависит от него. Не просто так Бааля Сулам пишет о свободном выборе. Ищи подходящее окружение. То есть, как будто бы у человека, как будто человеку не о чем больше думать. Не говори Творцу, ты не подготовил мне подходящее общество. Есть подходящее общество, только ты не находишь его. И найти его, в этом вся твоя работа. Это то, что он говорит. То есть, Творец, кроме того, что Он дал тебе стремление и ощущение необходимости цели, и познакомил тебя со всей этой картиной, что есть этот мир, и есть какая-то более высокая цель, и привел тебя ко всем этим состояниям, Он также подготовил тебе общество в какой-то форме, сколько таких обществ, я не знаю, но Он сказал, теперь, в этом теперь твоя работа. Ищи то, что наиболее подходит. Тот, кто ищет каждый раз более подходящее общество для этой цели, для развития точки в сердце, он продвигается. Задают вопрос, что для того, чтобы я приблизился к цели, задают вопрос, каким образом во внутренней работе я отменяю себя перед группой. Рав говорит, вы спрашиваете сейчас подробности, как я себя отменяю перед группой. Это частные вещи. Понятно, что необходимо это сделать. А как это будем делать, будем учить. Еще задают вопрос, каким образом получаем необходимость чего-то, важность чего-то. Нет ничего в мире, в этом мире и в духовном, чтобы исчезало из моего постижения, из моего осознания. Есть, скажем, забывание. Я забываю. Что-то исчезает из моей головы. Это исчезает, вдруг я вспомнил. То же самое во всей действительности. Картины, которые перед нами или внутри нас, они только меняются. Ничего не исчезает. Только исчезает сейчас из моего ощущения. Если у меня была какая-то картина, и я почувствовал, что этот мир ничего не стоит по отношению к духовному, и связь с Творцом важнее всего. Что может быть вообще чего? Разве может быть что-нибудь стоящее в этой действительности? И я был уже уверен, что я на все 100% находился в стремлении к вечному и единственному стоящему. Бесконечность по отношению к нулю. И вдруг эти вещи исчезли, картина сменилась, есть у меня ценности совершенно другие. Я отношусь ко всему этому мусору, что теперь это стало для меня важным, а все, что относится к духовному, теперь для меня размыто. Почему? Желание мое желание получить. Оно, как сказать, как в фотографии. Тот же самый материал, чувствительный, что на его фоне проявляется картина. Оно является тем самым материалом. Это желание получить, оно меняется. И тогда из всех моих впечатлений, которые есть передо мной, из всего, что есть передо мной, оно ухватывает какое-то свойство новое. Вдруг желание быть богатым, или приобрести какое-то положение, или приобрести еще что-то в этом мире. Это изменилось мое желание получить. И так мое желание получить каждый раз меняется. И есть у меня вдруг тяга к животным наслаждениям, потом к деньгам, к образованию. Всего 4 вещи, которые включают в себя все, что может быть только в желании получить животным и человеческом, которое находится в моем владении, или что я нахожусь под его властью. И тогда, в соответствии с тем, как оно меняется во мне, как оно там играет внутри, мне кажется, это более важно. Иногда деньги, иногда почести, иногда духовное. Точка сердца вдруг подпрыгивает над всеми желаниями. Что я могу сделать? Над всеми этими моими внутренними движениями желания получить, каждый раз работать так, что духовное постижение, духовная цель, точка в сердце всегда должна быть выше всех остальных желаний. В этом вся работа. Как я это делаю? Ведь я не хозяин над тем, что внутри, это всегда меняется во мне. Снова говорится, единственный выбор – это общество. Общество может дать мне важность. Каждый раз промывать мне мозги. Каждый раз говорить, обрати внимание, где эта точка, она важна. Это я должен слышать каждый раз от общества. И я прислушиваюсь к обществу, и я хочу получить это от него, и я требую это от него, чтобы оно дало мне это, снабдило меня этой идеей. И тогда в соответствии с этим я работаю. И это называется мое усилие. Если я каждый раз работаю над этим, после определенного количества усилий и попыток поднять духовное над всеми остальными вещами, что каждый раз я бегу за духовным день и ночь, что оно не дает мне спать, это входит в меня. И после этого это подобно колесам, что каждый раз во мне меняются желания, и каждый раз я ищу что-то, деньги, почет, животные наслаждения, еду, секс или какие-то духовные вещи. Или я в соответствии с этим работаю над духовным, работаю в обществе. Это значит, что я бегу за раскрытием Творца. И Каббала – это эта система, которая объясняет, как я раскрываю духовное, как я раскрываю Творца. Таково определение. Определение науки Каббала в книге Матан Тора, Дарование Торы, что это раскрытие творением Творца в этом мире. Еще задают вопрос. Желания, которые меняются в нас, как колеса, что с помощью их я каждый раз раскрываю мое стремление перевести от излишества к необходимому эту точку в сердце, чтобы мое стремление к Творцу было над всеми желаниями, над любой картиной. Все это зависит от строения моей души. Я должен только пытаться спрашивать, почему именно это так или это сяк. Человек этого не может, он пока не видит эту картину, он не видит свою душу, он не может сказать, почему это к нему приходит или это. Но все вещи, которые пробуждаются во мне, они пробуждаются из того, что желание развивается. И желание, которое развивается, животное и человеческое, то есть к животным наслаждениям и к деньгам, образованию, все это желание развивается для того, чтобы я выяснил эту точку сердца и поднимал ее каждый раз на вершину важности над всеми своими желаниями. И только ради этого весь мир и все желание и все общество. И я не определяю здесь ничего, кроме скорости продвижения. Поднимается новое желание, насколько группа более быстро, более сильно даст мне необходимость позаботиться о моей точке в сердце над той картиной, которая сейчас вскочила передо мной. В этом мой успех. Если немедленно я делаю, если немедленно я возвращаюсь, немедленно приклеиваюсь к этой идее над помехой, которая пришла, я использовал время. И снова, и снова, и снова. И так я прохожу 10 таких или 1000 таких картин и вхожу в духовное. И там тоже подобно этому. Там тоже вся работа – это в сокращении времени. Закончить этот процесс исправления. Другой вид работы, уже другое ощущение, но в любом случае, все, что мы делаем, мы обязаны в это время прийти. Что значит в это время? В то время, когда мы находимся в этом мире, живем здесь, мы обязаны прийти к концу исправления. Поэтому каждый раз мы работаем над временем. Каждый раз мы бежим на перегонки со временем.
Вопрос. Итак, вопрос. Свыше приходят две силы. Сила света и сила клея. И человеку должен сделать правильный баланс между ними. Есть те, которые прилепляются к силе кли и служат кли и тем желаниям, которые внутри кли. Во всем многообразии наших желаний они выбирают, что лучше. Разумеется, посредством общества, которое общество говорит, эти желания желаемы. Это как родители говорят ребенку, это менее важно, это более важно. Ты лучше учись стать врачом, не стоит тебе оставаться простым работником. Таким образом работает общество с моими желаниями и начинает таким образом этих поднимать, этих опускать. И я пользуюсь, в общем-то, не своими желаниями, а системой ценностей общества. И это буквально работа, где человек является рабом общества. Так есть те, которые занимаются своим кли, а есть те, которые находятся в нашем мире как ангелы, как будто. То есть приходит свыше какое-то своего рода наслаждение. Они хотят быть связанным с этим наслаждением без всякого исправления в келим. Это очень приятное ощущение, возможно. И тогда они ищут своего рода впечатлительность, быть в каком-то трипе, то есть без какой-то связи с реальной жизнью. Так мы это называем. Это тоже оценка общества, что они искали какое-то общество, получить какую-то поддержку и таким образом действуют. Наша работа не в том и не в этом, и даже не посредине между ними. Посреди между ними это называется какая-то баланс современного человека, так сказать. Что хочет какой-то духовный трип, с одной стороны, и с другой стороны хочет достать для себя какие-то хорошие вещи материального мира. Это называется у нас приятный человек, развитый в обществе, не просто животное. Не то, что средняя линия находится между ними. Наша средняя линия находится над ними, над обоими. Еще раз, в чем вопрос? Как человек идет, и вдруг один преуспевает в материальном, а другой преуспевает в каких-то этих духовных трипах, так называемых? Еще раз вопрос задается. Есть люди, которые вдруг получают какой-то успех в материальном. Вопрос, значит, такой. Как вдруг человек, который получил пробуждение к духовному, вновь возвращается к материальному? Мы не говорим о случаях, в которых человек не получает точку в сердце. Каббала не занимается этим. Этим занимаются врачи, ветеринары, не знаю, разного рода те, кто занимается этим миром, психологи. Мы занимаемся только теми, у которых есть точка в сердце. Мы врачи для точки в сердце. Это, когда говорится, сердце разбито на две части, духовную и материальную, тогда должен прийти Творец, свет свыше, и сделать среднюю линию между двумя этими половинками. Это называется... Если нет этой вещи, то это уже не каббала, то надо обратиться к какому-то другому врачу. Если я чего-то не достигаю, я ощущаю боль от этого. И как выстраивается это в духовном? Чтобы ощущалась эта боль. В материальном, если я не кушаю, я чувствую, что я голоден. Есть у меня боль. Если холодно, мне болит. Если, то есть недостаточное удовольствие какого-то желания. Если у меня желание к Творцу, не хватает удовлетворения. Иногда кажется, что я просто разорвусь, а иногда у меня нет вообще никакой связи с этим, никакого ощущения к этому. Дружок, ищи группу. Если ты хочешь получить конкретное желание, прежде чем оно придет к тебе изнутри, естественным образом, что когда-нибудь, да, придет. Не в этой жизни, так в другом кругообороте, неважно. Но если ты хочешь в селективной форме, чтобы это с уверенностью пришло, это другое желание, то ты должен искать общество, что-то внешнее, не наверху, чтобы постоянно искусственным путем пробуждало в тебе эту потребность. Это когда люди идут в кружок похудания или изучения каких-то профессий, неважно чего. В конце концов, мы идем каждый раз пробудить конкретное желание. в какое общество я бы не вошел, это общество выстраивает меня, оно привносит в меня новое желание, или пробуждает прежнее, неважно. Только общество может это сделать, то есть посредством разбиения души. Когда мы находимся среди других душ, я нахожусь внутри, между другими душами, дана мне возможность посредством связи с этими душами выбрать, что будет влиять на меня, какие желания пробудятся во мне. Есть внутри те же 620 душ. Есть у меня внутри все мои желания. Я посредством связи с кем-то снаружи ищу, что во мне пробудется сейчас. Тогда сейчас скажешь, умник, откуда ты знаешь, с кем соединиться? Об этом говорят, Творец кладет руку человека на хорошую судьбу и говорит, выбери это. Творец дает тебе, сейчас ты слышишь, то, что слышишь ты сейчас, это как бы Творец говорит тебе, что выбрать. Кроме этого, далее, это твой выбор. Посредством этого внешнего давления, то, что пробуждает внешне, это пробуждается во мне тысячи желаний. И тогда я ищу такой внешний возбудитель, который пробудит во мне только лишь точку в сердце постоянно. И это весь принцип группы. Это и есть свободный выбор. Это возможность, которая построена посредством разбиения келим. Почему нам необходимо исправлять как бы келим? Что мы исправляем? Мы каждый раз выбираем. Есть во мне внутри 600 тысяч желаний против точки сердца. А есть снаружи 600 тысяч келим. Я должен каждый раз выбрать так, чтобы посредством внешних келим я пробужу точку в сердце на фоне каждого желания. Поэтому человек нуждается в каждом в мире и во всем человечестве, и поэтому возлюби ближнего как самого себя должно быть в конце концов как против всего мира, и группа в конце концов должна быть все человечество целиком. Но пока что маленькая группа. И этого достаточно для того, чтобы войти в духовное. Эта маленькая группа представляет передо мной все остальные души. Таким образом, мы отличаемся один от другого, что Творец, который дал мне возможность, он и создал эту структуру, связи, эту сеть такую, чтобы мои товарищи были относительно меня представителями всего человечества. Это, как скажешь, 10 учеников Раби Шимона, это 10 главных сферот, с посредством которого можно было раскрыть зор до уровня бесконечности. То есть все 125 ступеней, которые поднялись Балсулям.
Есть у тебя задание на сегодня? Нету. Дайте ему несколько заданий или каких-то предложений. Первое, чтобы мы все время должны наше главное перевести из излишеств в необходимость. Это то, что мы читали в двух этих статьях сегодня. И этим перевести точку цели из излишеств в необходимость, только с помощью группы мы можем это сделать. Чтобы группа мне постоянно это напоминала. И все время меня заставляла это делать. Поэтому я все время должен требовать от группы, чтобы работала надо мной. К каждая группа, которая вне меня, работает на меня без того, чтобы я просил ее. А здесь я должен направить себя на группу, чтобы группа направила меня именно селективным образом в эту точку. И это называется выбор. Вопрос. Как переходят из группы в группу, мы видим, что эта группа недостаточно хорошо, или она может быть плохая даже, и нужно искать другую группу. Когда я спросил об этом Рава Баруха в самом начале моего пути у него, я у него спросил более конкретно, можешь ли ты доказать мне, что ты человек, у которого я должен учиться? Группа, ладно, неважно. Я у тебя учусь этому способу. Откуда я уверен буду, что ты меня приведешь? Я был тогда, мне было 33-34 года. Много лет еще было передо мной. Я был здоров, и у меня было очень сильное желание. Был очень такой заряжен. И я спросил его прямым образом. Я к тебе обращаюсь как к человеку. Ты от чистого сердца, это ответь мне прямо. Я сейчас иду вложить себя всего в это. Есть у меня хороший бизнес. Я молод, у меня есть сила. Все у меня есть. Я хочу достичь чего-то. Когда я сейчас прихожу к тебе и кидаю все, выбрасываю все со всеми своими желанием и всеми моими условиями. Знаете, все, как это говорят, все яйца в одной корзине. Я не теряю ничего. Ты мне обещаешь? Как я могу быть уверен в этом? Я не спросил так это мягко, как ты спрашиваешь. Я получил очень простой ответ. Стоит тебе проверить и в другом месте тоже. Все. Я не злюсь. Я действительно понимаю тебя. Я тебе советую. И проверь еще в нескольких местах. У меня было тогда проще, потому что пока до того, как я к нему попал, я был во многих местах, и я не думаю, что... После всех попыток я уже пришел к нему после 4-5 лет поиска. Это действительно так? И то же самое относительно группы? Человек, который чувствует, что здесь он не может проявить свою точку, или точка его может быть вообще не точка в сердце, может быть она его тянет куда-то к философии, к знаниям, к мистике, к разным вещам другим, так соответственно этому он будет чувствовать себя неудобно, и также группа будет себя неудобно чувствовать в его... Поэтому нужны здесь выяснения с его стороны и со стороны группы. Не нужно соглашаться с тем, что человек находится. Ну, он-то ленивый, он не хочет выбирать лучшую группу. Он тут сидит, и здесь тут есть всякие удобные внешние вещи. Нет, мы не должны с этим соглашаться. Мы должны... заботиться о том, чтобы наша группа была направлена на одну цель, и чтобы всякие внешние силы здесь не были. Допустим, что группа ему «да» дает, это вопрос из зала, допустим, что группа «да» дает ему важных целей, но с другой стороны, она ему дает много разных помех. Если группа дает и важность, и помехи, помехи, которые группа должна давать, это помехи против желания получать. То есть, что за помехи? Я эгоист, и группа мне мешает использовать свой эгоизм. Она требует от меня быть дающим. Это называется у меня помеха. Ну, тогда, опять-таки, важность цели даст тебе правильный взгляд на это относительно твоего эгоизма. Это помощь в пути или наоборот? Все зависит от того, к чему ты стремишься. И вопрос из зала. Было уже много раз, что извне были люди, от которых мы получали очень большой подъем. И я вдруг вижу, что этот человек, он уже давным-давно вне цели. Мы получаем впечатление, заряд. Не от внутренней части человека. И если вы были бы рядом с Равом Барухом, допустим, нельзя было от него получить никакого впечатления. Возьми его кассеты, у нас есть. Все могут послушать его уроки. Ты услышишь, каким образом проходит урок, очень медленно, как он говорит. И жует, и внешнего впечатления никакого нет. Внутреннее впечатление, группа была тоже очень плоская такая, поверхностная, такая нейбракская. Как выбрать людей, от которых ты должен впечатляться? Здесь твоя свобода выбора. Как можно сказать тебе, как это сделать? Ты обязан искать подход к этому. Выяснить это. Это называется выбор. Что я тебе скажу? Это первый сорт, а это второй сорт. Так я уже выбрал за тебя. Ты должен смотреть и стараться сделать это. То, что ты говоришь, что ты впечатлялся от людей, которых мы выкинули из группы, так ты не делал выбор правильный, глубокий, не выяснял это. А он больше прыгал, чем другие, так ты впечатлялся от этого. Как просто люди, которые впечатляются от всяких артистов. Техническая помеха. Вот так мы должны все время получать от группы помощь. Вопрос из зала. Если человек не приходит как человек, который не чувствует обязанность внутреннюю прийти на утренний урок каждый день, если он не находится здесь, обязанность каждый день или, в общем-то, все время быть привязанным к цели, к этому пути духовному, так пока нечего с него спрашивать. Точка в сердце у него еще не горячая, не горит. Я не говорю о том, что иногда есть состояние, что невозможно подняться с кровати. что мы знаем такие состояния, что выходит весь воздух, из забирают, если забирают эту искорку, так желание получить не может подняться. Как человек физически умирает? Из-за того, что наслаждение улетает, улетучивается, и это смерть. Весь материал, он живет только от того, что получает энергию, и таким образом он может держать сам себя, поддерживать. Поэтому, если человек не приходит на уроки, значит, еще не созрел. У меня нет претензий к ним. У меня есть претензии к тем, которые находятся здесь, что они должны выяснять это все время и сделать хорошую группу, среди которых есть, чтобы не было среди них внешних каких-то, которые используют всех настоящих людей ради своих каких-то частных желаний. Только это. Но человек, который не относится к нам, не относится. Были тысячи, которые прошли через меня и пошли дальше. Или в ешивы какие-то, или в частные какие-то личные вещи. Я даже не забочусь о них. Я им желаю всего хорошего. Я понимаю, что каждый должен находиться на том уровне, который ему сейчас подходит. Я кого-то здесь удерживал. Вы видели хоть раз это? Наоборот, тот, кто идет, пожалуйста, пусть идет. Это называется, что выяснил для себя что-то. Если это выяснение, так это хорошо. Люди, есть люди, которые приходят день-два в неделю. Ну и что? Так зависит от того, насколько они могут, насколько... Мы должны принять все вещи в расчет. Я думаю, что искусственным образом стоит делать поменьше вещей. Изменить рамки таким образом, чтобы каждый выбрал, что ему подходит, пассивным образом, чтобы не давить на него, а наоборот, чтобы дать ему выбор. Допустим, наша группа должна быть более сплоченная, сильная, так тот человек, который находится против этой группы, он решит, подходит ему эта группа или нет, подходит ли он этой группе или нет. Мы должны заботиться о группе и как можно меньше заботиться о частных личностях. И тогда к нам придет выяснение быстрее, так я думаю. Вопрос из зала. Какие действия делать в группе, чтобы продвигаться? Это написано в статьях Рава Баруха. Есть 15-20 статей, которые он написал, и стоит их прочитать еще и еще, еще раз. Они все находятся в книге Каббала Лематхиль. Как я себя защищаю от впечатления от человека, который он к как не впечатляться от человека, с которым он не очень-то хочет быть, но обязан с ним работать на предприятии. Если я здесь работаю на нашем предприятии с кем-то, что он не совсем направлен к цели, или он еще новенький, или запутанный, или, может быть, он вообще не совсем направлен на цель, как мне не получить от него впечатление. Смотри, в нашей работе есть так много состояний, что невозможно дать какой-то совет, ответ на всем пути. Это называется «душа человека его обучит». Ты включаешься в группу, и ты видишь, что твой товарищ, который был настолько близок к тебе, что ты вдруг чувствуешь, что он не совсем думает так, что он вдруг потихоньку опускается и выходит вообще. Нельзя нам впечатляться от кого-то одного. Это так было с нашим предыдущим товарищем, и из-за этого нужно было выкинуть 20 человек вместе с ним, из-за того, что он начал притягивать других к себе. Это запрещено делать абсолютно. Даже Рав в группе, путеводитель, запрещено, чтобы он привлекал внимание учеников на себя. Он может быть путеводитель, что есть путь и есть цель в конце этого пути, и он просто указывает этот путь. Поэтому впечатляться кем-то в группе, нужно очень быть осторожным. Группа — это общее понятие. Это общее понятие, что группа должна быть у тебя как символ, а не кто-то один или два. Ну, последний. Семья — это не группа. Я нахожусь в семье, я нахожусь в работе, я нахожусь между своими близкими, родственниками. Я нахожусь здесь. Допустим, у меня есть 4 таких группы, допустим, как... Ну, допустим, у тебя еще есть там клуб какой-нибудь, там гольф или еще что-нибудь. Допустим. Что я могу делать? Это то, что Бальсулам нам говорит, что наш выбор – это выбрать все время группу лучше, которая на меня больше влияет, чтобы идти к цели жизни. Это зависит от цели твоей жизни, которую ты для себя выбираешь, и, соответственно, этому ты должен выбрать группу. Допустим, если я выбираю для себя быть здоровым человеком, спокойным, значит, я должен послушать свою маму. Потому что моя мать мне говорит такие вещи, так я должен постоянно ее слушать. Как она мне будет все время так это... Это группа. Или я хочу быть там каким-нибудь артистом хорошим. Так я иду в эту группу. Ты спрашиваешь, как не быть, как оградиться от какой-то группы? Это выбор. Именно в этом. Есть у нас проблема, что мы находимся в разных группах в течение дня. Я должен быть дома, я должен быть с родственниками, я должен быть на работе. Как я от них не впечатлюсь, моя главная группа должна дать мне защитные свойства, не впечатляться от остальных групп. Рав Барух рассказывал, что он в свое время работал на постройке дороги из Хеврона в Иерусалим в 30-е годы. Все тогда были, все тогда работали, не жили от социального, социальной помощи. И были там, работали профессоры из Германии, из Италии, и работали с ним вместе на постройке дороги. И кроме работы, они жили там. Все, оттуда ты поедешь в Тель-Авив или в Иерусалим, это не было как сегодня. Они возвращались только наполовину пятницы и субботу, а весь день, всю неделю жили там. И после работы сидели, пили чай, была там какая-то бочка с водой, и все время там говорили о политике, а Рав Барух шел спать. Работали, пока есть свет. Когда солнце садится, прекращали работу. И у них были все эти рассказы их до середины ночи. А ему сказали, ты не уважаешь нас? Он сказал, почему я вас не уважаю. Он им сказал, вы маленькие дети, что мне с вами сидеть. Ну, они посчитали, что он гордец такой, и тоже стали его так это пренебрегать им. А он вставал посреди ночи, ему дали возможность войти на кухню, чтобы он им готовил чай. Там была такая керосиновая лампа, и он им готовил чай, и в это время учился. И таким образом вышел из одной группы и вошел в другую группу, что это были его книги. В течение многих лет так жил. То есть мы выбираем себе группу. Семья то же самое. Насколько ты интересуешься духовным, ты увидишь, что твои родственники, они далеки, в общем-то, от тебя. Ты не можешь разделить свое сердце на 1000 частей. Человек не в состоянии это сделать. Настолько, сколько ты обязан дать им в этом мире, ты им даешь, а душа это мое, духовность это мое. Бывает иногда, что жена не понимает, что у тебя есть духовная жизнь, и она хочет и эту жизнь тоже схватить, и тогда это твой выбор, что с ней делать. Если человек выясняет, что такое цель, обычно он может себя включить во все остальные группы. Человек не дает, Творец не дает человеку такую жизнь, что человек должен убежать куда-то в пустыню. Наш мир создан таким образом, что мы должны его использовать.
Вопрос. Творец дал мне желание к духовному. И сейчас, когда я уже хочу такую группу, которая занимается духовным, где здесь уже появляется мой выбор? То есть ты находишься сейчас в нашей группе. У тебя нет других возможностей пойти и проверить другие группы? Так иди и проверь. Проверил. Если проверил и решил, что нет ничего лучшего, сейчас работай на укрепление этой группы, что это тоже называется твой выбор группы. Та группа, которая есть сейчас, и ты видишь, что нет извне чего-то более лучшего вложить силы, а только здесь, тогда сейчас вложи здесь силы, чтобы улучшить эту группу. Это и называется, что ты тоже выбираешь лучшую группу, потому что ты хочешь быть завтра лучше, нежели сегодня. Это и есть выбор. Вопрос. Допустим, я нахожусь здесь и хочу, чтобы что-то пробуждало меня еще. Посмотри, у меня есть множество учеников, которые за океаном. Я не боюсь относиться к ним грубо. Я думаю, что это еще быстрее им поможет. Вдруг кричат на них, вдруг требуют от них. Если они готовы к этому, то я отношусь так. Если нет, то нет. То пусть пока продолжат согласно их темпу. То есть группа должна каждый раз встряхивать человека, чтобы он укреплял ее. Допустим, вопрос, я хочу укрепить группу. Пришло ко мне желание укрепить группу. Что я уже нахожусь здесь. Это все, ответ, связано одно с другим. Ты пробуждаешь группу, группа пробуждает тебя. Но когда она пробуждает тебя, она пробуждает значительно большие силы, нежели ты вложил в нее. Я вчера впечатлился очень... Здесь дал такую беседу и говорил к вам очень сильно и хорошо, но завтра я прихожу, я чувствую совершенно иначе, хочу отдохнуть, нет у меня никакого желания, а вы требуете от меня, вы спрашиваете, как будто вы еще находитесь вчера, а я уже в другом состоянии, и тем самым вы обязываете меня вновь подняться. На поднять обороты на ту же скорость, в то же напряжение и вновь начать говорить та-та-та, это и называется, что группа возвращает человеку определенный уровень впечатлительности от духовного. Таким образом, каждый, это не просто написано, от каждого ученика я приобрел мудрость. Я нахожусь еще в состояниях еще намного более худших, нежели вы. И я чувствую пользу от группы, от учеников, которые помогают мне. И вы еще увидите, насколько это будет еще более и более критично. Это. И это еще до, это не до Махсома, это уже после Махсома. Это буквально как Раби Шимон без его учеников не смог бы написать ни одного слова. Это с полной уверенностью. Все зависит от использования группы. То есть вопрос, это круг, который постоянно сам себя заводит. И когда это может быть вместе, как одно, когда я смогу ощущать, что я требую... Ответ. И вместе это не то, что я нахожусь вместе с группой в одном состоянии. Вместе это когда мы на самом деле в одном направлении. А то, что один прыгает вверх, один внизу, это все соединяется вместе и дополняет одному и другому в продвижении. Если я сейчас в падении, а кто-то в подъеме, то весь мой виют и весь подъем его объединяется вместе в одну кли, и это дает еще больше объем кли. Не должно быть, чтобы все как будто подпрыгнули или находятся в воздухе. Кто-то должен быть внизу, на земле. Продолжим учебу. Сейчас мы перейдем ко второй части урока.